Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, член правления Московского музыкального общества, автор книги «Русские регенты», и о трех величайших из них мы сегодня говорим, архимандрит Матфей Мармыль, руководитель хора в Троице-Сергиевой лавре, Николай Михайлович Осоргин, регент на Сергиевском подворье, это Свято-Сергиевский институт в Париже, и, соответственно, Лондон, протоиерей Михаил Фортуната, как я уже говорил, сподвижник, соратник митрополита Антония Сурожского, ну и то, что только что наш гость рассказывал, что сам Евгений несколько лет руководил хором в Успенском соборе в Лондоне у митрополита Антония. Ну и вот мы начали такую галерею портретов, уже личных каждого из них, и вот теперь переходим к архимандриту Матфею.
Я не учился специально у отца Матфея, чтобы брать у него какие-то уроки, но у нас с ним было немало разговоров в проходной, в братский корпус, в Троице-Сергиевой лавре, когда мы садились, и час или два мы могли разговаривать. Я его спрашивал, он отвечал, он меня спрашивал, я отвечал. Он какие-то делился своими мыслями. Был момент, когда он, у него слеза выкатилась, и не одна. Когда он говорил с болью о том, что пение церковное в семинариях сокращается, и что как-то не удается убедить этого не делать. А ведь он смотрел вперед, что сокращение церковного пения повлечет за собой потери в церковном пении вообще в русской церкви. Ведь это же сокращается у тех, кто становится священниками, регентами, архиереями, мирянами. То есть это весь срез тех, кто составляет нашу церковь. Вот думая, что же является уникальностью отца Матфея, ну, это его природа. Он из казаков. Родился в станице Архонская, вблизи Владикавказа, в поющей семье. Его мать пела уже, будучи старой, продолжая петь на клиросе, будучи слепой и старой. И отец Матфей о ней говорил с необычайной нежностью, что его вот матушка на клиросе и ждет, когда сыночек приедет в отпуск, на каникулы, как Бонифаций, как Лев Бонифаций, и кому-то там что-то подскажет. А он говорил, что, наоборот, старался вести себя очень скромно, кротко, прятался, скрывался. Я думаю, что уникальность отца Матфея в том, что вот он стал монахом. И что он сумел взять то, что могли передать вот первые регенты после открытия Троице-Сергиевой лавры и академии, и монастыря. И то, что он пел, а служащими были патриархи. Это патриарх Алексей Симанский, это патриарх Пимен из Веков, и патриарх Алексей Ридигер. Вот каждый из них по-своему относился к пению, но патриарх Пимен был регентом когда-то, и поэтому здесь уже на отца Матфея был направлен любящий глаз, любящее ухо ценителя, знатока и главы. Тот, кто мог сказать, петь надо так, петь надо иначе. Я помню, когда патриарх Кирилл пришел в Еловский собор, это была первая моя служба в качестве регента Еловского собора с патриархом, и он спросил меня, почему мы исполнили тропарь Богоявления каким-то иным напевом, чем обиходный. Я сказал, что это гармонизация Кастальского, и что благословил спеть настоятель. Это я не делаю это от себя. А он меня спросил, а ты как думаешь, мог тебе подпевать народ? Я говорю, ну, наверное, не мог. Все-таки это гармонизация знаменного распева. Ну вот видишь, надо петь так, чтобы мог подпевать народ. Вот. Я думаю, что патриарх Пимен тоже что-то, чем-то делился с отцом Матфеем. И думаю, что вот его уникальность вот вождя народа, всех тех, кто находится в храме. Я помню службу воздвижения. И там кульминационный момент – это поднятие несколько раз креста от земли к небесам, который совершает служащий. Я вот помню, когда это происходило в Успенском соборе в Лавре в 97-м году, я стоял на клиросе у отца Матфея. Я помню, как он сопровождал эти действия пением хора, даже, можно сказать, пением народа. Вот это вот стоял вот вождь, это стоял человек, ответственный за то, что происходит в этот момент в храме, смело берущий на себя вот инициативу, ответственность, и он вел так, как вот мог вести только прирожденный регент. Ну, а уникальность Николая Михайловича – это невероятная его родовитость и наследственность. Его дед, кажется, дед, открывал Московскую консерваторию. Он входил в попечительный совет вместе с Николаем Рубинштейном, с Чайковским. Его отец стал первым регентом. И в их семье была память о предке, родовом предке. Это святая праведная Иулиания Лазаревская. И это покровительство Сергия, преподобного Сергия. Их имение в Калужской области имело имя Сергия. Сергиевское подворье было в Париже, на котором он родился. Сергиевский богословский институт. Я думаю, что вот эти фигуры, вот эта родовитость, они создали уникальность и Николая Михайловича.
Давайте что-нибудь еще послушаем.
Да. Мы сейчас услышим тропарь Пасхи. «Христос воскресе из мертвых», который написал Александр Дмитриевич Костальский, сын известного на Москве протоиерея Дмитрия Костальского, и человек, который в наибольшей степени ассоциируется с тем движением, с тем явлением, которое носит название «Новое направление». Тропарь Пасхи.
Кто исполняет?
Исполняет объединенный хор Троице-Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармаля.
Светлый вечер. На радио Вера.
Евгений Тугаринов, регент, педагог, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я бы вот еще о чем хотел спросить. В одном из ваших интервью, где вы рассказывали о вашем пути в вере, к регенству, меня поразило, и вы об этом рассказывали, как о таком важном моменте на вашей жизни, когда отец Михаил Фортуната, ну, в рамках какой-то передачи опыта вам, сказал вам, музыканту: забудьте, что вы музыкант. И вы признавали, что вообще для музыканта такое услышать — это странно, как минимум. Но речь шла об обучении регентскому искусству. То есть, чтобы стать руководителем церковного хора, ну, не то, что стать руководителем, а чтобы постигнуть это искусство, нужно на время забыть, что ты музыкант, а потом, как через какое-то время, к этому вернешься мыслями и поймешь, о чем речь. Вот могли бы вы вкратце, во-первых, напомнить, что имел в виду отец Михаил Фортуната? И вот как это... Как это, ну, скажем так, видно, вот реализовывалось на опыте тех, кто, о ком мы говорим? Ведь не каждый из них был и выдающимся музыкантом, и регентом при этом, то есть руководителем церковного хора.
Да. Вот я думаю, что церковь — одно из единственных таких мест, а может быть, единственное, где человек, не учась чему-то специально, может достичь невероятных высот, может быть, даже совершенства. И вот к регенству это относится в полной мере. Николай Михайлович не заканчивал консерваторию, не учился музыке специально. Может быть, мать ему преподавала там, но это все было на уровне, когда мальчики еще ходили в платьицах, а не в брючках. Но он стал регентом, перенимая все от своего отца. Отец Матфей. Он тоже не учился музыке. Его в семье пели. Он пошел учиться в Ставропольскую семинарию. Потом стал монахом. То есть у него тоже нет специального музыкального образования. Но он стал выдающимся регентом. С ним не могут сравниться те регенты сегодняшние, или вчерашние, или завтрашние, которые заканчивали консерватории, которые учились в академиях хоровых. Отец Михаил, да, он параллельно с Богословским институтом учился частным образом в Русской консерватории имени Рахманинова. Но его учителями были Кедров, Ковалевский, ну, музыканты отчасти. И опять все перешло к ним через традицию. Теперь возьмем меня. Музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория, аспирантура, ассистентура, докторантура, кандидатство, работа в хорах Минина, Соколова, в Богословском институте, заведование кафедрой. И вот я приезжаю в Лондон в 2001 году уже жить и работать.
А до этого вы уже там были и руководили там хором. Бывал, с 98
года я ездил тренировать хор как специалист-хормейстер.
Тут вы приехали уже работать.
А тут я приехал работать, а мне говорят: подожди, поучись. И забудь, что ты музыкант, относилась к тому, что все, что ты, вот глаза, которые смотрят на мир через ноты, через нотные линейки, через скрипичные ключи, через знаки диеза, бемоли, они смотрят глазами музыканта, для которого важна музыкальная форма, музыкальная интонация, темпоритм, тембр, сила звука, да, множество категорий, которые музыкант не может не учитывать, иначе он не профессионал. И отец Михаил вот этими словами поворачивал меня к тому, что составляет основу церковного пения – это слово. Что в церковном пении слово определяет скорость, силу, тембр, баланс голосов, что это вторично, а не первично. Разве может государственный хор петь одним тенором и 15 сопрано? Да нет, дирижер скажет: мы не можем так петь, вот надо, чтобы выздоровели эти 14 тенеров, тогда мы будем петь. В в церкви совсем не так. Отец Михаил говорил, вот придут ко мне 10 сопрано, 2 альта, и не будет теноров. Я скажу сопрано, кто из вас сегодня будет петь тенором, а я уж подпою басом. То есть там не было никакого баланса, никакого равновесия. И тем не менее хор звучал, потому что не это ставилось во главу угла. Так что «забудь, что ты музыкант» — это относилось ко мне и к таким, как я, которые за спиной имели годы обучения и сформировавшееся мировоззрение музыканта, который пришел руководить церковным хором. Так вот, чтобы руководить церковным хором, нужно стать церковным человеком. А церковного человека создает слово. Не зря сказано, ведь вначале без слова, и слово было у Бога, и слово было Бог. Не сказано, что вначале был звук. Хотя ребенок, рождаясь, он не произносит первые слова. Первые слова там в 2-3 года. А он сначала издает звуки, причем совершенно правильно с точки зрения вокала. Он берет дыхание, задерживает его и прорывает связки сильным толчком, ударом. Это и есть основа пения. И кто хочет научиться, смотрите, как поют птицы и кричат или плачут младенцы. Вот и будут ваши лучшие учителя.
Интересно.
Вот. А мне хотелось бы сказать, что все-таки музыка тем или иным образом присутствует на клиросе. Да, ведет слово, главенствует слово, но оно окрашивается той или иной мелодией. И поскольку мелодий у нас, слава Богу, множество, может быть, значительно меньше, чем было у наших предков, которые накапливали вот это вот богатство знаменного распева, малых распевов, которые были поначалу одноголосные или сессоном в каких-то монастырях северных. Но вдруг пришла эпоха многоголосия. Ну, конечно, не вдруг, но она пришла. И вот мы уже 4 века живем в эпоху многоголосия. Отец Михаил повторял несколько раз, я это слышал. Друзья, да, знамя нараспев велик, но церковь не отвергла многоголосие. Она его приняла и воцерковила. И мы должны не морщиться, а постигать законы уже распева в многоголосии. Посмотрите, какая мысль. Не говорить, да, вот там все наше богатство, вся наша красота, а сейчас мы, дескать, терпим. Нет. И вот отец Михаил и отец Матфей в 90-е годы предприняли удивительное дело. Они провели в России с интервалом в год, начиная с 94-го года, если я не ошибаюсь, 8 семинаров, на которых съезжались регенты и певчие со всей России. Эти семинары происходили в Троице-Сергиевой Лавре, в археологическом кабинете, и вели семинары 2 человека – Фортуната и Мармыль. Они за считанные минуты делали из приехавших людей, незнакомых друг с другом, хор, и 3 дня они с этим хором занимались, рассказывая им о красоте распева или о темпе богослужения, или о том, как давать тоны, или о том, как относиться, работать над словом, или еще множеством этих вещей ставилось во главу угла. Я бывал на этих семинарах. Я даже отец Михаил однажды поручил мне расшифровывать материал одного из семинаров, а я попросил об этом своих учеников. Увы, не все семинары расшифрованы, не все опубликовано, мне кажется, вообще ничего не опубликовано. Но это все равно сохраняется в памяти. Так вот, нашлась небольшая группа людей, и мы решили повторить этот вот путь вот этих двух людей. Мы вновь проводим семинара для регентов, и уже первый провели в Муроме в июле этого года. Через 3 недели предстоит семинар в Москве. На первый семинар приехало более 40 человек, сейчас мы ожидаем человек 70. Он будет происходить частично в консерватории, частично в нашей школе. Это будет снова 2 богослужения, всеночная воскресная и литургия, в разных храмах, с разными регентами, в том числе мы ждем Кедрова из Парижа,
отца Александра.
Овсянникову из Амстердама. Мы подключаем к семинарам Гила из Чикаго, Красовского из Сан-Франциско. У нас участвуют педагоги из Петербурга, из Москвы. К нам приезжают люди из Зауралья, с севера России. И мы, я знаю, сколько заявок уже есть на второй семинар, потому что, ну, являюсь руководителем этого проекта. И мы ведем разговор о том же самом. Вот прошло 20 лет с последних семинаров отца Михаила и отца Матфея, а говорить нужно о том же самом. Это новое поколение, которое должно знать, откуда, через что и как жило и живет и будет жить наше церковное пение.
Вы говорили в одном интервью, что, ну и сегодня вы упоминали о том, что вот отец Матфей сетовал, что сокращается количество часов на церковное пение, ну, по крайней мере, тогда это было так, а это влечет за собой последствия, что, значит, и священники будущие будут к этому менее серьезно относиться, и будущие епископы, и так далее. И вот сегодняшние регенты, с которыми вы встречаетесь, вот какие они? То есть что, вот вы говорите, что надо говорить о том же самом. А вот о чем, что главное, как вам кажется, сегодня следует донести до вот участников ваших семинаров? Но этот вопрос я задаю, скажем так, с расчетом на то, что это что-то, что нужно донести, то, что важно не просто регентам, не только вот в плане ремесленного мастерства, а что-то, что может быть каждому, кто живет в церкви или хочет познакомиться с церковью, важно знать об этой певческой традиции, о музыкальной традиции в церкви.
Во-первых, к нам приехали в Муром, и сейчас приедут люди. Младшему было 15 лет, даже 12. А, наверное, старшему было, ну, под 70. То есть это срез вот сегодняшней России, даже можно сказать. И, собственно, идея семинара возникла от того, что мы понимаем, что каждому человеку на определенном этапе жизни приходит сомнение в том, то ли он делает в выбранном деле. То же самое у регентов. И я себя вспоминаю. Ты попадаешь в какой-то момент кризиса. А кризис – это не опасность, это очищение,
это возможность нового.
Возможность нового. Это осознание мысли нового движения куда-то. И в этот момент тебе нужны те, кто через это прошли, и кто тебе подскажет, куда идти, или на что опереться, и что, оказывается, твой кризис, он не на пустом месте, что это как бы естественное состояние человека. Но есть вещи, которые людей беспокоят вот сейчас, вот сей момент. Например, архиерей попросил: надо срочно организовать хор превоскресной школы. И вот человек не знает, он никогда не сталкивался. И ему, он спрашивает, как это делать, с чего начать. А второй человек говорит: ну, поем одно и то же уже 20 лет. Нужен новый репертуар, дайте. А третий скажет: сменился настоятель. Тот смотрел так, этот смотрит иначе. А я не знаю, как повернуть. Опять проблема. То есть есть вещи, которые сейчас случаются, и нужно на них ответить. А есть вещи глобальные. Это чтобы человек понимал, на что он должен опираться безусловно. Что он должен ставить во главу угла безусловно. Что является не временным, а, можно сказать, вечным. То, на чем стоит само богослужение. Ведь это же самые важные вопросы, которые должны для себя, может быть, всякий раз священник, идущий в алтарь, что я сегодня, как я буду сегодня взаимодействовать с этими, с двумя певчими, или с псаломщиком, или с хором в 30 голосов. Но таких сейчас почти нет. А наш семинар вот собрал, например, в Муроме 42 человека. Да еще встали все преподаватели. А в Москве сейчас мы ждем 70 и 80 человек. То есть это встанет такой хор, которых нету на клиросах, не в соборах. Да, есть сводные хоры раз в год. Но мы тоже вот пытаемся это сделать, ну пусть раз в год, два, там, три, четыре. И в разных местах. Еще очень важно, чтобы этот семинар прошел по России. Потому что не все могут приехать. А мы можем приехать. Мы такие с моим другом и сокурсником Ильей Вышеруком, мы такие летучие голландцы, мы свободные. Я регент, но я не принадлежу ни одному приходу сейчас. Вот я 13 лет принадлежал Успенскому приходу в Лондоне. Я дал обещание митрополиту Антонию не менее 5 лет пробыть в Лондоне и не бросить хор. Пробыл 13. И я вот хотел еще подчеркнуть, что вот наша инициатива регенская, она была подхвачена фондом президентских грантов культурных инициатив. И мы благодарны этому фонду за то, что он увидел в нашем проекте, в нашей заявке некую государственную пользу. Ведь это же государственный фонд, президентский фонд, и который поддержал и продолжает, так сказать, курировать наш проект. Вот за это мы очень признательны Фонду культурных инициатив при президенте.
Спасибо огромное за этот разговор наш сегодняшний. Я подумал о том, что не случайно вот те три фигуры, о которых мы сегодня рассказывали, это архимандрит Матфей Мармыль, Николай Михайлович Осоргин и протоиерей Михаил Фортуната, представляют собой такой своеобразный срез церкви. Это монах, отец Матфей, о чем вы сказали, это женатый священник, белый священник, отец Михаил, и это мирянин Николай Михайлович. И это какая-то важная мысль по итогам нашего сегодняшнего разговора о том, что плоды церковной жизни могут с одинаковой красотой раскрываться в людях разного духовного пути. И нам это напоминает, что церковь — это не люди в черном, это не только священники и епископы, это все верующие, и миряне — это такая же важная часть церкви, которая, повторюсь, может своим трудом, своим творчеством приносить плоды церковной жизни, даже вот для всех, вот такие, как церковная музыка, я уж не говорю о плодах духовных. И давайте под занавес нашего разговора еще что-то послушаем под конец.
Мы сейчас послушаем песнопение, которое предвосхищает Пасху. «Да, воскреснет Бог» — это одни из последних слов, который поет хор, который произносят канонархи или священники, поют в алтаре на утренне в Великой Пятнице. «Да воскреснет Бог и расточатся в разию Его». И удивительно, что вот эта запись соединяется с чтением Евангелия, которое читает митрополит Антоний Суржский.
Потрясающе.
Вообще послушать его голос, послушать вот ту глубину, которую его голос вот несет в каждом слове и пытается воспроизвести это слово с той, может быть, полнотой и с той сущностью, которой я не слышал ни у кого. Причем в этом не было никакой театральности, в этом не было никакой преднамеренности, нарочитости. Он просто вот был таким, вот так воспринимал Слово Божие. В 14 лет он хотел оспорить Слово Божие, опровергнув слова священника, что Бог есть. Для него до 14 лет Бога не было, и церкви не было. Он был таким, шалопай, не шалопай, но сорванец из культурной семьи. И в 14 лет, желая опровергнуть, что Бога нет, он этого Бога увидел стоящим напротив.
Читая Евангелие от Марка, да, знаменитая история обращения к вере будущего митрополита Антония Суржского, тогда просто Андрея Блума. То есть запись, которую мы сейчас услышим, это хор Успенского собора в Лондоне.
Хор Успенского собора под управлением протоиерея Михаила Фортуната, а Евангелие читает митрополит Антоний Суржский. Запись 70-х годов.
У нас в гостях сегодня был Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, член правления Московского музыкального общества. Я благодарю вас за беседу, наши слушатели благодарю за внимание, и мы оставляем вас наедине с музыкой.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».